новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», в течение двух часов много интересных тем с вами будем обсуждать. Координаты эфира 7373948, это телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений, «Говорит Москобот». Смотреть нас можно, где нас можно смотреть? В телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в ютубе можно нас смотреть? Можно нас в ютуб-канале «Говорит Москва» тоже смотреть, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и подключайтесь к нам. Давайте о движении поговорим.
В движении.
Яндекс нас информирует, что в Москве четырехбальные пробки. Движение в городе хорошее, за исключением юго-востока МКАД. Это традиционные затруднения на внутренней стороне преимущественно. На юге, на внешней стороне пробка от Калужского шоссе до Каширского шоссе. По третьему транспортному кольцу тут все серьезнее. Тут пробка перед шоссе энтузиастов и само шоссе энтузиастов плохо въезжает на трешку. По внутренней стороне Лефортовский тоннель стоит. Внутренняя сторона перед, после проспекта Андропова, нет, перед проспектом Андропова тоже тормозит. Есть затруднения на севере, традиционные в обе стороны. И я бы отметила пробку в районе Хамовнического вала на внутренней стороне. Под Садовому кольцу основные затруднения примерно от Баррикадной до, соответственно, докуда? Наверное, до метро Сухаревская, вот так точнее будет сказать. Есть довольно серьезное затруднение в районе Таганского узла. Вот здесь вот Народная улица. Все туго на этот перекресток въезжает. В районе метро Добрынинское затруднение, придется вам там тоже время потерять. Раушская набережная относительно хорошо едет. А вот Кремлевская набережная, Котельническая набережная, Гончарная набережная, тут придется вам постоять некоторое время.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Госсекретарь США объяснил нежелание Джо Байдена встречаться с Владимиром Путиным. Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите ОДКБ. Дерипаска со словами «терять уже больше нечего» предложил снизить курс рубля и в целом ослабить монетарную и кредитную политики, дабы спровоцировать экономический рост, подстегнуть его. И в конце обсудим с вами, что траты граждан России на антидепрессанты в 2022 году выросли на 70%. Тут важно понять, научились ли люди беречь свое психическое здоровье. Умные парни у нас сегодня Василий Колдашов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, госсекретарь США объяснил нежелание Джо Байдена встречаться с Владимиром Путиным. По словам Энтони Блинкена, вопрос урегулирования военного конфликта на Украине должен решаться напрямую между Москвой и Киевом. Если Россия действительно хочет говорить и настроена серьезно, она должна вести переговоры с украинским правительством, сказал госсекретарь в интервью CBC. Он отметил, что в Вашингтоне уверены, что Россия и Путин не заинтересованы в какой-либо дипломатии для прекращения агрессии против Украины. Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы воспользовались этим, но мы такого не видим, говорит госсекретарь. При этом он, как кажется, сам себе противоречит. С одной стороны, говорит, что если бы была дипломатия, мы бы воспользовались. С другой стороны, говорит, что Америке там не место и должны все это урегулировать Москва и Киев напрямую. При этом Киев говорит, что никаких переговоров с Москвой вести не будет. Ну и, соответственно, в Москве высказывается, что к переговорам готова, только другая сторона к этому не готова. Возникает, конечно, вопрос, что может стать конструктивной почвой для этих переговоров, или же никакой конструктивной почвы нет. Все, тупик какой-то. У вас есть ощущение тупика 134-21-35. Есть ощущение тупика от того, что на международной арене происходит, и никто ни с кем, по сути, говорить не может, а не хочет. 134-21-35. Ощущение тупика, да, присутствует. 134-21-36, нет, вы бы так не сказали, просто время еще не пришло, говорите вы. Тупика никакого нету. Нет еще какого-то переломного момента, чтобы стороны действительно сели за стол переговоров. 134-21-36, но ощущения тупика у вас нету. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Здесь, конечно, Стоит еще вспомнить неоднократные заявления как раз и Белого дома, и заявления Пентагона о том, что целиком и полностью все должно решаться, и в НАТО так говорили тоже, все должно решаться, много чего должно решаться на условиях Киева. Вот, то есть Российская Федерация здесь стараются не позиционировать нашу страну как субъект для переговоров. Здесь должен все решать Киев, мир должен быть только на условиях Киева и ничего больше. Вот. При этом наша страна тоже демонстрирует, говорит, что мы к переговорам готовы, другая страна не готова. Штаты говорят что-то третье. Как это видите вы? 7373948. Есть ли почва сейчас для переговоров? Что будет конструктивной почвой для переговоров? Как вы считаете? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан Краснодар.
Пожалуйста, Руслан, да.
Нет ощущений, что будут в ближайшее время переговоры. Во-первых, никто свои позиции не собирается
сдавать.
Да, и было много заявлений, что украинская сторона с нашим руководством в нынешнем составе не будет общаться. То же самое с нашей стороны, что там с ними не о чем разговаривать, потому что, там все разные слова, уже не помню какие. И я думаю, пока не будет или яркой победы, или, например, в Америке исчезнут доходы, и они прекратят свои поставки вооружения, и тогда уже вынуждены будут...
И тогда уже. Ну, то есть, короче говоря, возможность для переговоров – это действительно чья-то безоговорочная победа или чья-то безоговорочная капитуляция. Вероника Крашенинникова с нами, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна, вас приветствую, здравствуйте. Алло. Нет возможности, да, у нас? Или есть? Не получится. Давайте еще поголосуем тогда. Вы считаете, что пока позиция тупиковая, ситуация тупиковая, никто ничего, может быть, даже кто-то бы и хотел, но пока непонятно на каков повод для переговоров. Да, алло. Вероника Юрьевна.
Я вас слышу, но вы... Да.
Да, вот, прекрасно. Все, рада вас слышать. Вероника Юрьевна, с вашей точки зрения, все-таки что-то сейчас может стать конструктивной почвой для переговоров или пока ситуация тупиковая? Как вы ее видите?
Да, Евгения, короткий ответ. Нет сейчас такой основы, и в ближайшем будущем не просматривается конструктивная основа для переговоров. Угу. Для Вашингтона сейчас все идет очень хорошо. Они с определенным удовольствием наблюдают, как разворачивается контрнаступление Украины последние месяцы при помощи тех вооружений, которые они поставляют, при помощи разведданных, которыми они делятся. И сейчас настрой такой, что если оно работает, почему такую политику не продолжать? Мы уже с вами давно говорили с самого начала о том, что это война на истощение с точки зрения Запада, и им нужно продержать Россию вот в этой спирали эскалации, возможно, дольше. Mm-hmm. И как раз поводы для эскалации регулярно появляются, их делают в Вашингтоне и частично на Украине. Последний такой повод был диверсия на Крымском мосту. Россия ответила на эту диверсию. Запад, опять же, воспользовался российским ответом, теми бомбардировками по энергетической инфраструктуре, которые в первую очередь касаются гражданского населения. Вот. И примерно так дальше и будет происходить. У Вашингтона есть очень удобная отговорка. Мы не ведем переговоров по Украине без Украины. Да. И, пожалуйста, вот с Киевом и обсуждайте. Так что пока не видно на горизонте ни переговоров, ни каких-либо
основ. Ничего. Но при этом вчерашнее заявление Владимира Путина, вы у себя тоже его запустили, те, кто реализует политику в Вашингтоне, могут очень быстро решить проблему Украины с помощью дипломатии. Им надо только послать сигнал. Я правильно понимаю, что все равно вся ситуация сводится к тому, пока Вашингтон не отдернет Украину?
Вы знаете, вот с нашей стороны есть это ожидание, что Вашингтон отправит какой-либо сигнал, но надо сказать, что в Вашингтоне сигналов посылать не собираются. И даже немножко досадно смотреть на наши ожидания, потому что они иллюзорны на самом деле. Еще раз, цель Вашингтона – ослабить Россию. Это политика долгосрочная для Вашингтона. Все сейчас идет хорошо, и никаких сигналов они посылать не собираются.
В любом случае. Но и по срокам, соответственно, мы не можем ничего предполагать. И самое главное, вот с вашей точки зрения, какие события могут послужить тому, что переговорный процесс может начаться?
Ну, у нас были ожидания, что, скорее, иллюзия, что да. Вот скоро придет зима, европейцы поймут, что будут замерзать и, в кавычках, на коленях приползут мириться. Европейцы будут замерзать. Да, может быть, отдельные люди будут даже голодать, и будут протесты против политики своих правительств, но эти mm-hmm. протесты будут жестко подавлены, и политика не изменится. Зима не изменит позицию Европы по отношению к России. Понятно. Следующее событие, которое кто-то может ожидать, это выборы, промежуточные выборы в Соединенных Штатах 8 ноября, ожидание того, что трамписты возьмут Конгресс, и с ними можно будет договориться. Угу. Смотрите, трамписты, да, возьмут Конгресс и Палату представителей, и, вероятно, Сенат. Но с ними договориться тоже будет практически невозможно. Они договариваться не собираются. В лучшем случае, по мере того, как будет разворачиваться рецессия в экономике в следующем году, они могут уменьшить финансирование Украины. Угу. Но, опять же, финансирование будет уменьшено количественно, но не качественно. Все равно американская помощь будет идти. И то, что уже заложено администрацией Байдена, оно в любом случае будет работать. Так что здесь качественных изменений тоже не появится. Угу. Надо понимать, что республиканцы – это такая же часть системы. Да? Демократы составляют условно половину mm-hmm. системы, а республиканцы другую ее половину. И чаще всего они ведут гораздо более агрессивную политику.
И ломать эту систему точно не будут.
Поэтому ожидать, mm-hmm. так сказать, правого кулака системы, что он вдруг перестанет бить Россию, это, конечно же, большая иллюзия. Что нужно Соединенным Штатам, тем более в условиях будущей рецессии, кризиса, это контроль над российскими энергоресурсами. Ну вот потому угу. такая борьба и развязалась. Понятно. Из-за трубопроводы, из-за европейский газовый рынок. Ну, Россия, естественно, сдавать контроль над своими энергоресурсами не собирается, поэтому мы находимся вот в такой ситуации. Ситуации жесткой, очень жесткой конкуренции, и угу. разрешить эту ситуацию невозможно, ей можно только управлять.
Понятно.
Этим и придется заниматься в ближайшие годы.
Спасибо большое, Вероника Юрьевна. Благодарю вас. Вероника Крашенинникова была с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Итоги голосования: 85% проголосовавших наших слушателей говорят, что все-таки есть ощущение некоего тупика. Вот. И 15% говорят, что скорее нет, просто время еще не пришло или какие-то события еще не наступили, после которых действительно стороны готовы будут сесть за стол переговоров.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Тем временем Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите ОДКБ. Несколько заявлений, которые сделал президент. Россия традиционно всегда уделяет внимание стабильности, поддерживала Армению в вопросах безопасности. За счет выполнения договоренностей Баку и Еревана можно добиться устойчивого мира. Россия делает все возможное для достижения стабилизации отношений Баку и Еревана. И Армения и Азербайджан входили в одно государство. Все стороны заинтересованные в мире, заявил Владимир Путин. Всем понятно, для всех очевидно, и Армения, и Азербайджан в недавнем прошлом, так же, как Россия, все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей с Ереваном и с Баку, и не учитывать это просто невозможно, сказал Владимир Путин. Вячеслав Сутырин с нами, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия-эксперт», кандидат политических наук. Вячеслав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Валерьевич, а вот любопытны вот эти тезисы Владимира Путина по поводу Армении и Азербайджана, но это какой-то ретроспектива по в части Советского Союза, а это сейчас как-то поможет Армении и Азербайджану, вот эти вот убеждения со стороны президента России, что когда-то мы были одним государством, поэтому давайте что, оттуда нашу историю продолжать, но ведь уже ситуация поменялась кардинально, и столько событий произошло.
Это не ретроспектива, это реальность сегодняшнего дня, потому что Россия – это главный посредник и главная сила, которая позволяет ситуацию урегулировать и держать под контролем, и не допустить разрастания этого конфликта и втягивания в него, например, Турции и других стран. Россия здесь не просто посредник, но и сдерживающая сила, которая стабилизирует весь регион. И это так было, так есть и так будет в будущем. И дело тут не в наших воспоминаниях о Советском Союзе. Дело в той реальности, которая есть сейчас. Армению больше никто не защитит. И Азербайджану тоже необходима Россия как сосед, с которым есть прочные отношения.
Угу. Но я так понимаю, что отношения Армении и Азербайджана – это ключевой сейчас на саммите ОДКБ. Но многие поговаривают в последнее время, что ОДКБ уже все, приказано долго жить. И, соответственно, кто-то из ее членов уже начнет выходить из организации буквально в течение года. Я правильно понимаю, что основная сейчас функция России – это удержать государство в составе ОДКБ?
Я не думаю, что России нужно удерживать кого-то в составе ОДКБ, потому что все страны, которые входят в ОДКБ, входят туда, исходя из своих национальных интересов. Подчеркну, коренных национальных интересов, а не то, что навеяно текущей конъюнктурой. Угу. Почему? Потому что кто защитит Армению, если не ОДКБ? А кто защитил Казахстан в начале этого года, как не ОДКБ? А кто бы еще это сделал? Китай? США? Нет, не сделали бы они это. Поэтому они обратились в ОДКБ. Поэтому разговоры о том, что кто-то там выйдет из ОДКБ, они ведутся с самого начала деятельности данной организации, но до сих пор не реализовались, потому что это невыгодно государствам-участникам ОДКБ.
Но при этом, когда Армения, насколько я понимаю, обращалась вот во время вот этих вот перестрелок недавних в организацию по коллективной безопасности, но там как бы ответили как-то, наверное, не так, как ожидала Армения, но миссию направили, ну а дальше что?
Я думаю, там ответили так, как Армения ожидала, да? Потому что Армения знает позицию Казахстана. Угу. А Казахстан не хочет портить отношения с Турцией. А Турция все-таки это косвенно тоже оказывается вовлечена в этот конфликт.
Так.
И поэтому Армения в данном случае полагается прежде всего на Россию. И Россия эту поддержку оказывает, в том числе миротворцы размещены российские на линии соприкосновения. И именно российские миротворцы стоят на пути разрастания этого конфликта. Именно Россия сдерживает этот конфликт. Это первый тезис. А во-вторых, я думаю, что армянская сторона, конечно, естественно, хочет как можно больше обосновать свою позицию и как можно больше получить поддержки из стороны России, поэтому и приводится этот тезис по ОДКБ. Вот. Но Россия и так достаточно поддерживает Армению, и Россия заинтересована в том, чтобы вот эта война не разрасталась и не превратилась в войну всех против всех в Закавказье. Вот это главная стратегическая цель России, и на достижение ее направлены усилия, в том числе по посредничеству между Арменией и Азербайджаном.
Но другое дело, Вячеслав Валерьевич, многие, конечно, мне кажется, не совсем правильно, но все равно пытаются сравнивать НАТО и ОДКБ. По масштабам, конечно, несопоставимо, плюс НАТО – это все-таки военный альянс с политической надстройкой. А ОДКБ – это какая-то другая организация. И возникает вопрос, вот судьба союза в современном мире.
ОДКБ, вы правы, отличается от НАТО и отличается принципиально, потому что ОДКБ нет экспансионистских целей, в отличие от НАТО. ОДКБ – это организация, по сути дела, внутренней стабильности. И поэтому поддержание конституционного порядка в Казахстане, предотвратившее госпереворот, а именно Россия и ОДКБ, при лидирующей роли России, предотвратили этот госпереворот, это как раз-таки наглядная демонстрация роли и миссии ОДКБ. То, почему там остаются те страны, которые там сегодня состоят. Здесь, конечно, важно отметить, что в отличие от НАТО, ОДКБ реально решает эти задачи. А вот что такое сегодня НАТО для стран-участниц? Вот что такое НАТО сегодня для Германии, для Франции? Это защитник или это паразит, из которого они никак не могут выйти и который фактически обескровливает их экономики? Потому что США же контролирует Европу за счет инфраструктуры НАТО, которая размещается в Европе и контролируется США.
Так.
Поэтому, вы знаете, тут вот перспективы НАТО, честно говоря, они тоже не очевидны. Потому что членство в НАТО
точки зрения сегодня национальных интересов Германии и Франции не очевидно, насколько полезно это членство, потому что мы явно видим ущерб, который наносится экономике. Убегают инвестиции, убегают крупные предприятия из Европы, потому что Европа никак не может, сегодняшние европейские политики никак не могут шаг влево, шаг вправо от генеральной линии, которая задается в Вашингтоне.
Но, Вячеслав Валерьевич, с вашей точки зрения, все-таки, зная именно цели дальнейшие Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки по тому, чтобы приблизиться максимально близко к границам России и закрепиться на постсоветском пространстве, как этому может противостоять ОДКБ? Или ОДКБ этому не противостоит? У него другие функции?
ОДКБ этому противостоит, оно продемонстрировало, как оно этому противостоит. Во-первых, мы видели попытку госпереворота в 2020 году в Белоруссии, которую активно поддерживал Западом. Кто встал на пути этого? На пути этого встала Россия, союзное государство и ОДКБ. Это все взаимосвязано. И мы видели в начале этого года в Казахстане. Ведь тоже в Казахстане так боятся ссориться с США, раздражать их. Но ведь очевидно, что там тоже были вовлечены, в том числе и группы, которые были связаны с Западом, все эти события. И, как мы видели, Запад активно не поддерживал действующее конституционное правительство Казахстана. И это тоже сигнал. Поэтому ОДКБ – это сегодня та сила, которая препятствует дестабилизации вообще ситуации по периметру всех границ России. И это риски не только для России. Это реальные опасности именно для этих стран, для Казахстана, для Армении, для участников ОДКБ.
Они это понимают?
Стороны политики США.
Как вы считаете?
Политики США. Я думаю, что они это понимают, но они иногда делают вид, что они не понимают, потому что они хотят от России получить какие-то уступки по каким-то вопросам. И они пытаются показать дело так, что, состоя в ОДКБ, они вносят чуть ли не как делают одолжение России. Но это все поверхностная риторика, а реальные люди, которые принимают решения в этих странах, я думаю, они прекрасно понимают, что такое сегодняшние Соединенные Штаты. Я думаю, что на самом деле здесь нет иллюзий. Другое дело, что они пытаются, вот, допустим, в Казахстане и даже в Армении частично, вот визит Пелоси, они пытаются как-то балансировать, понимаете? Они еще верят в то, что они как-то смогут вот как-то вот сыграть на противоречиях, или даже, может быть, не сыграть, а хотя бы, так знаете, остаться в стороне от этого глобального противостояния. Ну, борьба за новый передел мира, она началась. А они не смогут остаться в стороне. И единственный, кто им сможет помочь, это Россия и ОДКБ.
Вячеслав Валерьевич, прямо буквально полторы минуты остается. Еще один аспект, который сейчас эксперты в этой области обсуждают, это будущее в плане состава участников договора о коллективной безопасности. Можно ли рассчитывать на то, что он расширяется? Вот повсеместно говорят по поводу того, что расширяется пространство БРИКС, пространство ШОС кажется довольно соблазнительным для других участников. ОДКБ – это же другая специфическая структура, но есть ли варианты того, что туда готовы будут вступить какие-то еще государства?
Ну, понятно, почему БРИКС хотят вступить. Это ни к чему не обязывает, по большому счету.
Ну, да.
А вот, собственно говоря, вступая в ОДКБ, государство принимает на себя определенные все-таки обязательства. И поэтому тут не все так просто. И тем не менее, мы увидели в начале этого года, что ОДКБ – это эффективная организация. Эффективно были решены все задачи обеспечения конституционного порядка в Казахстане. Тогда, когда, напомню, ОДКБ подключилось тогда, когда уже был окружен президентский дворец в Казахстане. По словам руководства Казахстана, это не какая-то конспирология. И удалось всю эту ситуацию стабилизировать благодаря ОДКБ. И это реально пример эффективности, эффективного решения задач. Поэтому этот пример, он привлекательный для других стран. Поэтому, я думаю, не обязательно вот завтра, но в среднесрочной перспективе мы увидим расширение ОДКБ.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Валерьевич. Благодарю вас. Вячеслав Сутырин был с нами, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия Эксперт». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и на этот раз давайте пойдем по стопам господина Дерипаски, который написал большой пост у себя в телеге, и его уже многие раз, значит, перепостили. Но смысл там в чем? Он рассуждает по поводу экономики, говорил, что надо было еще вчера начинать различные манипуляции с российской экономикой, дабы подстегнуть ее к росту, но говорит, что терять покупать сейчас уже нечего, и нужно снижать курс рубля. Дерипаска предупредила о невозможности роста экономики при крепком рубле и высокой ставке. Текущий кризис невозможно преодолеть без снижения ключевой ставки, потому что дорогие кредиты просто никто брать не будет. Предприниматели и население, это кабальные, кредиты кабальные ставки, и ничего развиваться не может. Он говорит, что запредельно крепкий курс рубля делает неконкурентоспособным любое производство, даже сельхозпродукции. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Витальевич, запредельно крепкий курс, это вот какой, текущий? Он прям запредельный, с ним вообще ничего сделать нельзя?
Ну, если бы он был запредельным, наверное, мы бы видели уже такие более серьезные эффекты от его наличия в российской экономике уже на протяжении более чем полугода. Так. Наверное, все-таки речь идет о том, что этот курс действительно крепче, чем он должен был бы быть в аналогичной ситуации. Здесь, наверное, с такой оценкой можно согласиться, но я думаю, с такой оценкой согласны и правительство, и Центральный банк.
Угу. Но хорошо, а какие с вашей точки зрения решения нужны прямо сейчас, чтобы как раз, как говорил Дерипаска, не налететь как раз на этот новый кризис, который нам грозит в конце следующего года, если все останется сейчас как есть?
Вы понимаете, все было так просто. Я думаю, что и в правительстве, и в Центральном банке и день, и ночь думают ровно о том же, каким образом чуть-чуть ослабить курс, но понятно, что такое решение, оно, ну, либо вы отказываетесь от рынка, который у нас сегодня худо-бедно присутствует, и начинаете устанавливать курс либо административно, либо как-то полуадминистративно, но это сразу же дает кучу неудобств, кучу сложностей функционирования этой системы. Ну, либо продолжаете каким-то образом, либерализовать движение капитала, то, что Центральный банк какое-то время делал, и действовать через рынок. Вот то, что предлагает Олег Владимирович, мне кажется, речь идет скорее о том, чтобы ввести административный курс, а с этим многие сегодня все-таки не согласны. Вот,
а какие риски вы здесь видите для административного курса?
Это сразу подрывает,
доверие.
Потому что обратно вернуться будет достаточно сложно. Административно это значит, что сегодня хотим такое установить, завтра другой. И люди не будут вообще понимать, что здесь происходит.
Там каким еще риск лоббизма, мне кажется, будет присутствовать.
Да, кому-то риск будет выгодно. Не только лоббизма, но и непредсказуемое поведение властей.
Так. Ну и, соответственно, этот вариант вообще никак не рассматривается. Другое дело, есть ли с вашей точки зрения потенциал для того, чтобы денежно-кредитная политика все-таки была сейчас смягчена? Вот сейчас ЦБ оставил ставку на прежнем уровне, 7,5%, по-моему, процент, если я не ошибаюсь. Вот, да. Но при этом, насколько это, хорошо, кабальная ставка, по выражению Дерипаски?
Ну, как вам сказать, это если мы посмотрим на текущий уровень накопленной инфляции, которая почти 13% на сегодняшний момент, то это, в общем, ставка кабально не выглядит, и Центральному банку надо дать должное. Он в последнее время последовательно снижал ставку, несмотря на вот этот скачок инфляции в начале года. Можно ли ставку опустить еще, я не уверен, без рисков с точки зрения и разворачивания инфляционных процессов, и много чего другого. Поэтому в данном случае, мне кажется, Центральный банк сделал почти все, что мог.
И пока остается все как есть, то есть пока, скажем так, если Центральный банк делает все, что он может, а следующий шаг уже за бизнес-сектором самим и за самим государством, какую программу развития России они определят?
Ну, вы понимаете, какую программу развития России не определи, мы сейчас живем в обстановке понятных и известных ограничений, которые с февраля месяца оказались наложены на российскую экономику. В этих условиях говорить о каком-то процветании, расцвете и динамичном развитии, мне кажется, не приходится, и поэтому власти что могут делать, какие-то ограничения пытаются снимать, но, тем не менее, эти ограничения довольно жесткие, и понятно, что в ближайшее время российская экономика будет сжиматься, благосостояние, скорее всего, падать, и люди оказываются перед более сложными выборами, чем они оказывались раньше. Волшебной пули или какого-то там магического способа разрешить этот кризис, не существует.
Олег Витальевич, другой момент возникает. Эта ставка сейчас, насколько я понимаю, у представителей правительства, может быть, даже крупного нашего бизнеса, на то, что помогут нам инвестиции из каких-то третьих стран, которые не испугаются вторичных санкций. Ну и плюс надо двигаться просто в другом направлении от Запада. И тогда потенциал для развития промышленности у нас так или иначе все равно сохраняется.
Ну, потенциал для развития промышленности, безусловно, сохраняется, но надежда на то, что крупных институциональных западных, и не только, кстати, западных, еще японских, корейских и других мощных инвесторов заменят какие-то неизвестные нам китайские или какие-то еще корпорации, на это надеяться, мне кажется, не приходится. Это такая достаточно наивная мечта, ей не суждено реализоваться. И поэтому на сегодняшний момент давайте, по крайней мере, трезво смотреть на окружающую действительность, да, и говорить о том, что возможно, что нет.
Но тогда последний вопрос, Олег Витальевич. Дерипаска говорит, что как раз мы можем напороться на следующий довольно мощный экономический кризис уже в конце следующего года. А почему такие сроки, конец следующего года? Все запасы текущие проедимы или что имеется в виду?
Ну, я не знаю, с чего исходит Олег Владимирович. Мы сейчас находимся, если кто не заметил, ситуация довольно серьезного кризиса. Действительно, и запасы заканчиваются, где-то и надо импортозаместить то, что мы заместить не можем. И, в общем, нам бы продержаться до конца следующего года без обострения кризиса.
Понятно.
Такой тоже довольно оптимистичный прогноз.
Спасибо большое, Олег Витальевич. Благодарю вас. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. 7373948. Мне нужны люди, которые бизнесом занимаются. Мне нужны эти люди. Скажите, в каком состоянии вы находитесь? Как вы себя ощущаете? Потому что здесь, конечно, важно. То есть можно рамочно обсуждать, что вот нам нужны дешевые кредиты, пока они кабальные. Нам нужен дешевый рубль, чтобы запускать процессы. Потому что Дерипаска говорит, что даже для сельского хозяйства текущая монетарная политика, она не хороша. Вот. Но нужны люди, которые связаны с каким-то производством. Вот у вас свой бизнес, неважно, маленький свечной заводик, все что угодно, маленькое ателье какое-то. Ну, 7373-948, как вы ощущаете себя, как чувствует ваша компания себя сейчас? 7373-948, телефон прямого эфира. С 7 по 11 января, главное продержаться, так нумеролог говорит. Григорий, там сейчас политической астрологией занялись все, кто может, понимаете? Вот, уже почему-то начинают верить только этим людям, а не людям из реальной жизни, реального сектора. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Павел.
Пожалуйста, Москва. Павел, да.
Имеем свое небольшое производство, имеем торговую часть нашей конторы.
Так.
Ну, честно говоря, не совсем согласен с господином Дерипаской.
Угу.
Честно говоря, вот если бы по мне, то поменьше разнообразной отчетности бы и прочих изменений, которыми тут та же самая налоговая инспекция, тот же самый Минфин и тому подобные организации постоянно фонтанируют, потому что... скажем так, и, собственно говоря, штрафы потому что все остальное это решабельно, а вот постоянное изменение правил игры, ну, например, у нас тут произошло изменение, ну, по нашей продукции некоторых стандартов. Мы попали, то есть, ну, сами понимаете, то, что это приходится перестраивать и тому подобные вещи. Да, определенный дефицит, да, определенные проблемы с потребительским спросом, который народ создает ощущение, что просто сел на деньги, вторая просто тратится. Но это, сами понимаете, это уже не от правительства зависит. А вот это вот постоянные изменения, давайте мы вот здесь вот что-нибудь поправим, передадим мы из одного фонда в другое, а что так вы теперь будете носить и в еще 5 фондов, ну, понимаете.
Вот. Понятно. Спасибо, Павел. Да, кстати, вот это очень важное замечание от вас было. В части того, наверное, многие опасаются, что пока у некоторых представителей как раз правящего класса есть, ну, наверное, присутствует соблазн, как наполнять бюджет. А давайте штрафами наполнять бюджет. Одно ведомство говорит, мы собрали 5000 штрафов. И там, я не знаю, это принесло бюджету 100 миллионов рублей. А другое ведомство говорит, а мы собрали 5 миллионов штрафов, и это принесло бюджету там 10 миллиардов рублей. И вот кто больше? А победителям грамоту дадут. Ну, то есть, наверное, постоянно наполнять бюджет только за счет штрафов и налогов, ну, это тупиковая ситуация. Так говорят, не знаю. Вот, может быть, все-таки государство, возможно, и об этом как раз говорит Дерипаска, что нужно уже задумываться о как раз на долгую перспективу, потому что в таком состоянии, ну, жить придется, скорее всего, довольно долго, и постоянно наполнять бюджет за счет налоговых или штрафных вливаний невозможно, потому что в какой-то момент просто не останется тех, с кого эти налоги брать, и, соответственно, с кого эти штрафы брать. Вот, а нужно как-то, ну, сначала вложить деньги, а потом ждать, пока предприятие какое-то окупится. Рубль по-любому будет дешеветь по мере исчерпания незамороженных золотовалютных резервов Центрального банка. Вопрос, насколько их хватит, говорит Сергей. Сергей, честно говоря, я могу ошибаться, но пока никто не говорил, что мы сейчас живем только за счет золотовалютных резервов. Нет. Этого точно нет. Так, не так важен процент ставки, как процент одобрения. Деньги просто не дают, говорит Шмель Иванович. Их и на предприятия какие-то и в более благие времена не давали. Да, сейчас ситуация гораздо сложнее. Так, много чего нужно, в одном сообщении не напишешь, говорит Мелкий. Ну и не пишите. Многие хотели бы низкую ставку ЦБ и слабый рубль, но возможно ли будет тогда контролировать инфляцию? Свалимся в неуправляемый штопор. Это легко. Я думаю, что лучше критический для государства сектор субсидировать, говорит Адам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про то, как люди стараются голову в холоде держать, по крайней мере, пытаются и деньги даже на это тратят. Траты граждан России на антидепрессанты в 2022 году выросли на 70%. Так, 5 миллиардов рублей расходы на антидепрессанты за 9 месяцев и на успокоительные 13 миллиардов 900 миллионов, то есть почти 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий. По данным ЦРПТ, в январе-сентябре граждане России приобрели 8,5 миллионов упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Чаще всего препараты покупали в Москве 1300 упаковок на 10 тысяч взрослых, в Питере 1200, в Московской области 976, ну и далее следует. По подсчетам ЦРПТ, за этот период граждане России приобрели 108 миллионов упаковок успокоительных, что на 44% больше. Регионы-лидеры по продаже успокоительных – это Псковская область. Да, не путайте, пожалуйста, антидепрессанты и успокоительные – это разные препараты. Александр Федорович с нами, врач-психиатр. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот исходя из этой статистики все-таки и даже по вашим наблюдениям, можно ли сделать выводы, что люди учатся и научились беречь свое психическое здоровье?
Ну, скорее даже не беречь, а пытаться охранить его самыми разными способами. И причем я бы здесь говорил о том, что это характерно не только для отдельных людей, но это характерно для системы на сегодняшний день медицинской, потому что нынче модно ставить диагнозы психиатрические стоматологами, нынче модно использовать тесты, которые людям предлагают не специалисты и врачи, интернисты, но не специалисты, не психиатры, и благополучно прописывают самые разные препараты, не только антидепрессанты, но и нейролептики, транквилизаторы и далее за список.
Но, Александр Михайлович, текущая статистика все-таки о чем говорит? Это про уровень тревожности. Кстати, про 70%, ну, похоже даже на те опросы общественного мнения, которые фиксировали, что у нас уровень тревоги там до 70% доходил, и, в общем-то, то на то и выходит.
В принципе, да. Мне трудно судить о том, по каким критериям исследователи диагностировали тревожные состояния, потому что есть тревожная реакция, а есть тревожное расстройство, между ними есть очень большая разница. Вот. И если мы говорим о том, что последние 2 или 3 года в стране и в мире происходят очень серьезные события, такие серьезные перипетии, которые связаны не только с какими-то военными операциями, но и с ковидной темой, и с вопросами социальными, не только охраны здоровья, но и трудоустройства и так далее, и так далее. Поэтому уровень, скажем так, нарастания подобной ситуации стрессогенной, он все время увеличивается, достигая определенных пиковых моментов. Мы нынче не знаем, куда поехать, время провести, мы понимаем, что растут цены, санкции и так далее. То есть поводов для беспокойства предостаточно, и люди естественным образом на это реагируют, ничего я в этом предосудительного не вижу.
Александр Михайлович, но все-таки с вашей точки зрения какой-то вот базовый способ того, чтобы справиться вот с этими всякими тревожными, сложными состояниями, сразу же нужно идти именно к врачу и просить выписать лекарства? Или можно без них справиться каким-то образом, и от чего это зависит?
Ну, давайте сделаем так. Да. По очень-очень простому подходу есть несколько шагов. Например, шаг номер один, когда человек активно интересуется новостями. Да, это первое, что должно вызвать сомнения. Человек просыпается и сразу берет в руки новостную ленту.
Это всех журналистов, что ли, к врачу вы отправляете?
Да подождите, я еще никуда не отправил.
А то мы переглянулись уже со звукорежиссером
тут же. Это правильно, это мудро, но для вас это профессия, а мы говорим это, да, о людях обычных в бытовой схеме.
Угу.
Момент второй. Когда человек начинает осознавать, что вопросы занимают доминирующую позицию, вопросы, которые касаются ценообразования, которые касаются санкций, эмбарго, который касается чего угодно, но только не того, что ему вменяется по его специальности, да, так называемая доминирующая мысль. Вот это второй шаг, когда человек понимает, что он не может существовать без поступления вот этой новой информации. Шаг третий, когда человек настолько включен в этот процесс, что даже окружающие с какими-то интеркурентными движениями, то есть ему говорят, послушай, ну, хватит, давай уже про новости, давай уже немножко поработаем,
так,
вот надо какие-то бытовые вопросы решать и так далее. Человек от них оторваться не может, и он продолжает вот этот вот драйв такой мощный. Это шаг номер три. Шаг номер четыре. Если человек понимает, что эти мысли интенсивны, что они нарушают его какой-то привычный образ жизни, ну, например, влияют на его настроение, влияют на такие функции важные, как аппетит и сон. Вот. И человек понимает, что его уже не зависит от него, от самого, а очень четко включено во внешние процессы. Вот это момент, когда уже однозначно нужно идти к специалисту. А если мы говорим о том, что включаются или исключаются, или выключаются какие-то функции физические, соматические, то здесь уже даже двух мнений быть не может.
Понятно. Александр Михайлович, спасибо вам большое, благодарю вас. Александр Федорович был с нами, врач-психиатр, определил несколько параметров, по которым стоит судить о том, пора ли человеку обращаться все-таки к специалисту, можно ли называть это и навязчивое желание читать новости, что там еще невозможно ни о чем больше говорить, кроме новостей, ничего другого. То есть надо обращаться все-таки к специалисту. Давайте так, я хочу с вами поговорить на тему того, что помогает вам справляться со стрессом. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Добрый злодей говорит, это значит, что в Москве и Питере так сложно жить, если там больше всего антидепрессантов покупают. Да, слушайте, ну, говорят, конечно, что люди, которые живут в больших крупных городах, они больше подвержены стрессу, их галошка, конечно, не всегда справляется со всем тем, что там происходит. Другое дело, просто мы берем пропорцию. Чем больше народу живет в городе, скорее всего, да, тем, скорее всего, больше народу из общего числа будет, ну, я не знаю, там, те же самые антидепрессанты покупать, или это, мне кажется, по любому товару можно как раз судить. В большом городе покупают больше молока, наверное, да, чем в маленьком городе. Но вот, наверное, с антидепрессантами так же. Тирамису мне помогает, говорит мелкий. Сладенькое, значит, любите. Понятно. 7373948. Смотрел документальное кино по психиатрии. Там говорилось, что фармкомпании, продавая антидепрессанты, зарабатывают больше, чем торговцы оружием. Ужас и кошмар, говорит 201. Ну, слушайте, всякое толкование может быть. Но по факту психические заболевания существуют, невротизация существует. И вопрос, как с этим справиться. Вот. Сразу вспоминается знаменитая цитата психолога, Виктора Франкла, который в свое время прошел концлагерь Освенцим, который говорит, что первыми... А он теоретик вот этой экзистенциальной психологии. Он ее придумал, обосновал. Вот. В общем, много трудов написал. Первыми сдались те, кто считали, что, в общем, ничего никогда не закончится. Вторыми сдались те, кто сказали, что все быстро закончится. А выкарабкались те, кто сосредоточился на себе. Вот это, наверное, сосредоточение на себе, оно каким-то образом и помогает человеку справляться с этим стрессом. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений, меня зовут Артем.
Артем, пожалуйста, слушаю вас.
Я бы хотел
подкорректировать. Вот мнение мы прочитали, что в Москве, в больших городах жить тяжелее. А на самом деле дело не, вот, не так обстоит. В далеких городах, скажем так, и на периферии люди просто сильнее.
Люди сильнее.
Да, духом сильнее, вообще сильнее. Я могу привести пример. Я ездил зимой, ну так вот, в глубокий загород.
Так.
И застрял на грузовике. И застрял так, что я думал, что у меня машина там до весны останется. И я пошел за помощью в деревню. И вы знаете, люди пришли, помогли. Я столько испытал вот эмоций, когда я понял, что вот в чем сила. Никакие им депрессанты вообще не нужны. У них жизнь очень тяжелая. Но так как они это делали, как они помогали, я, конечно, вот воспрял.
Понятно. Здорово. Нет, понятно, что трудные времена рождают сильных людей. Это известная история. Но, понимаете, я, например, противник того, чтобы девальвировать полностью значимость какой-то помощи медикаментозной. Вот, понимаете, потому что иногда это может вливаться в какие-то тяжелейшие состояния, и тогда уже никто никому помочь не может. Если у человека диагностированный клинический диагноз, ну, ему не болезнь, в смысле, ему не, ну, невозможно, ему скажут, ну, соберись, тряпка, будь мужиком, в конце концов, даже к женщине обращаясь. Но это не помогает. Нервная система приходит в дисбаланс полный, и мозг заодно. Ну, когда у вас болит зуб, вы же не говорите, ну, соберись, ну, что ты, ну, потерпи хотя бы. А неврозы и прочее, это же как раз из той же самой серии, разве нет? Как вы со стрессом справляетесь? Давайте так, 134-21-35, вы справляетесь со стрессом, хорошо, как, самостоятельно, то есть там, не знаю, давайте так, книги читаете, фильмы смотрите, 134-21-35, вы так справляетесь со стрессом, 134-21-35. 134-21-36, вы принимаете лекарства. Вы принимаете лекарства после консультации со специалистом? Да, вы из тех людей. 134-21-36. И 134-21-37 вы готовы сказать, что вы выпиваете, когда стрессуете. 134-21-37. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юля.
Юля, пожалуйста.
Я справляюсь со стрессом с помощью прогулок.
Так.
Длительных, с собакой и без. Ага. Ну, длительных, это типа 10 километров. Вот, где-нибудь на природе, в лесу и так далее.
Вам потом нормально?
Созерцание прекрасного. То есть можно куда-нибудь на выставку сходить.
А, да? Искусство, да, так.
Да, потом танцы и музыка. Ага. Вот. И вот все это помогает накопить какую-то энергию, да, как-то перебороть весь негатив в позитив, в радость и так далее.
Негатив в позитив, в радость. Ну да, как вариант, кстати. Да, есть же даже такой термин логотерапия. Он применяется как раз к вот этим вот научным трудам, которые описывают пользу от чтения сложных больших текстов. А в том числе классическая русская литература. Хотя многие скажут, что там кругом ужас и кошмар в классической русской литературе, а кто-то говорит, что, наоборот, такие книги и помогают справляться. Итоги голосования какие? 57%, батюшки, 57% нашей аудитории, проголосовавших, говорят, что они спасаются литературой и искусством. 0% говорят, что никто не пьет лекарства, а 43% товарищи, не надо, алкоголизм надо лечить, товарищи, не нужно, пожалуйста. Вот, алкоголя меньше. Давайте, бой спиртному. 15 часов новости, продолжим.